праздником вас, братья и сестры! Доброе утро! Ну, праздник хороший, но я так думаю, что наши вот мамочки и дети поступают очень правильно, что заплетают все-таки своих деток. Потому что всякие там басни, которые в народе ходят, вы знаете, что это, ну, не соответствует действительности. А сегодня такой снег с утра шел, то какие там гнезда могут птицы видеть, правильно? Конечно, сегодня не будет видеть, это понятно. Просто такие обстоятельства, а не потому, что птицы верующие. И там понимают, что сегодня Сретение, там праздник такой. Ну и хорошо, что дети заплетенные. Поэтому, дорогие мамочки, заплетайте ваших детей даже 15 февраля, потому что это очень правильно. Они должны быть красивыми здесь. А праздник и суть праздника, вы знаете, конечно, в другом. И это очень правильно, что мы читаем Евангелие, мы читаем Библию, понимаем суть того, что мы читаем, стараемся придерживаться вот конкретно, просто вот того, что написано. Вот. Самое лучшее всего – это читать Библию и понимать ее в буквальном смысле. Вот. Конечно, есть люди, которые очень там заворачивают, как-то там истолковывают, интерпретируют, но здесь просто написано вот, о встрече. Поэтому это хороший день для нас, особенно тем праздничный он, что мы можем вместе собраться, и начинали мы наше поклонение, нашу хвалу вот с того, что мы друг друга приветствовали, с того, что мы встретились, мы братья и сестры, и нам было радостно, и есть радостно здесь быть. Поэтому мы здороваемся, благословляем друг друга, и это очень правильно. Церковь – это не клуб по интересам. Нет. Может, вы как-то по-другому там себе воспринимаете вот это сообщество, и там, может, другие мотивы движут нами, кем-то, когда мы приходим сюда. Но мало-помалу мы должны все-таки учиться вот, настоящим евангельским истинам. Так вот, церковь – это экклезия. Это такое греческое слово «экклезия», которое обозначает «выбранные люди для определенной цели». Всегда есть это в мире. Это не просто так вот. Христос, ну, решил что-то такое сделать. Вот я что-то сделаю такое. Оно на самом деле необычное, вот, эксклюзивное такое творение. Но мотивация была не просто вот, а бы что-то сделать. Потому что всегда в этом мире есть, выбирают людей, вот, выбирают. Что-то кто-то делает выбор какой-то. Это правда. Вот. Мужчины предлагают, а девушки выбирают. Поэтому, ну, всегда кто-то выбирает. Так вот, Иисус Христос выбрал среди всего народа, выбрал людей для определенной цели. Мы, как народ Божий, не можем бесцельно жить на этой земле. Вот просто прожигать жизнь и так жить просто. Ну, живем. Ну, я знаю, есть возвышенные такие слова, когда люди говорят, «Я живу ради детей!» Ну, это мы знаем, все эти штучки. Я тоже уже седой и лысый, у меня куча детей, куча внуков, я поэтому знаю, что за этим всем стоит. Когда нечего сказать, то мы начинаем говорить правильно, правильно. Я живу ради детей. Угу. Если бы мы жили ради детей, у нас бы не было больше всего абортов в мире, в Украине. У нас бы не было такого. Поэтому не надо нам рассказывать вот того, чего нету. В Украине больше всего убивается нерожденных детей. Поэтому вот когда вы слышите вот эту фразу, братья и сестры, ну, по крайней мере, хотя бы улыбнитесь. Дайте понять человеку, что он просто обманывает. Но мы, как народ Божий, не можем жить бесцельно. В своем слове Господь поставил перед нами цель. Он выбрал народ особенный, ревностный, и поставил перед нами цель. И мы этой цели следуем. Поэтому у нас есть цель в церкви. Пожалуйста, братья, покажите нам эту цель. Сегодня мы последний раз на нее посмотрим. Ну, в смысле, здесь, на экране. А так мы, может, периодически будем включать ее там по всем коридорам, везде она у нас есть. Если это можно, как-то свет немножко... Вот, спасибо. Вот, вот такая цель. Вот она состоит из нескольких частей. Мы с вами разбирали уже, подходим к завершению, как бы к венцу всего. Итак, мы говорили, что у нас есть цель. Цель такая, что мы с вами приняли решение на основании Библии, читая Священное Писание, вникая в него, вот, пытаясь понять, вот, зачем Господь сделал экклезию. Второй момент. Зачем Господь на Таврическом поселил вот эту церковь христиан? Мы вообще-то находились в центре первое время. Но потом вот Господь как-то повел, и мы это видим, это однозначно Божий путь. И мы вот здесь, ну, как бы осели. И вот уже продолжительное время мы находимся здесь, среди этих больших домов. Здесь тысячи семей живут. Проживают в этих квартирах. огромные 9-этажные дома, 14-этажные дома. И среди всех этих домов находится наша церковь. Люди с окон смотрят, вот как мы заходим, как мы выходим. Вот они наблюдают. И мы здесь живем. У нас какая-то есть цель. И вот мы выбрали цель. Один из таких моментов, первое, это чтобы провозглашать Евангелие. Братья и сестры, коротко очень напомню. Евангелие – это радостная весть. Как могут провозглашать люди радостную весть, сами не будучи радостными? Это лицемерие. Это не действует. Так не работает. Если люди сами не радостные, а кому-то пытаются рассказать о радости, это неправда. Оно не работает. Поэтому первое. Церковь христиан взяла на себя такое посвящение, приняла такую цель. Прежде всего, быть всегда радостными. И эту радостную весть везде распространять. Сейчас ходит в городе вирус. Как он передается? Чихают люди. Капельным путем вот этим, воздушно-капельным, да? Чихают, и другие заражаются. Вот таким должно быть христианство. Не в смысле заразы, а в смысле распространения. Оно должно быть таким очень, ну, заразительным. А тем более, что на заразу же как бы клюют люди просто по неволе. Иммунитет слабый, ослабленный. А на радость, ну, люди просто с радостью реагируют. Ну, как можно на радость не реагировать? Но это покойником надо быть, либо, ну, если депрессия какая-то, или там горе какое-то, и человек. Бывают такие обстоятельства. Это не в абсолюте. Бывает у человека не до радости. Но в принципе на радость люди реагируют. Поэтому мы с вами приняли такую цель. Прежде всего, быть радостными людьми. Потому что Господь нам открыл эту радость, вот, подарил нам эту радость совершенную, об этом в Библии написано. И Господь говорит, что мы провозглашали эту радость. Мы в здравом уме вполне сознательно признаем, что делать это можно только в силе Духа Святого. По-другому не получится. Я в прошлый раз говорил, короткое время можно лицемерить, но потом это все закончится. Это неправда, и оно не получится. Только в силе Духа Святого. Второе. Мы готовим учеников. Вот там написано. Прежде всего, церковь христиан взяла для себя цель всегда оставаться учениками. Это очень хорошо быть учеником. Ученики, они любознательные, они везде лезут. Как там? Любопытство не порог, а источник знаний. Поэтому это однозначно. Вот мы с вами приняли на себя такое посвящение. Всегда оставаться учениками. Изучать Слово, пытаться понять Господа, понять Его волю по отношению к нам. Мы остаемся учениками прежде всего. И, конечно же, мы хотим и Словом, и делом, подавая людям пример, всем, кто нас окружает, быть открытыми к людям, передавать то, что мы имеем. Вот Господь нас всем-то благословил, и мы, как ученики, хотим людей этому научить. Прежде всего, это касается того, что мы должны делиться тем, что мы сами имеем. И вот эту радость, о которой мы говорили, и слово, которое мы изучаем, мы должны этим делиться. И материальные блага. Вот все, чем Господь нас благословляет, мы делимся на практике. И вот это больше всего работает. Слова, не подкрепленные действиями, они не работают. Они потом со временем дают обратный эффект. Поэтому, братья и сестры, стоит послушать. Если только мы пытаемся с кем-то делиться благой вестью, только пытаемся, как бы сказать, делать, готовить учеников, и только словом, со временем, и очень быстро, даже быстрее, чем нам это кажется, это будет иметь обратный эффект. Люди напрягаются, и вот почему часто иногда возникает у людей такая реакция. Не надо меня грузить. Или там типа не надо нам ездить по ушам. Все, хватит нас агитировать. Это происходит по одной из причин. Я не говорю, что все причины, но по одна такая, самая мощная причина. Это когда люди только говорят. Мы с вами договорились, что мы будем распространять это Евангелие. Мы будем готовить учеников, прежде всего, сами оставаясь учениками и подавая пример людям, отдавая то, что у нас есть. Всем тем, чем Господь нас благословил, мы должны делиться. Мы в здравом уме вполне сознательно признаем, что вот так поступать мы можем только в силе Духа Святого. Без этого у нас не получится. Это можно делать, ну, по хорошим мотивам, только Христа ради. Только при помощи Духа Святого. Третье там написано, мы любовью служим в теле Христовом. Ввиду того, что особенно в последнее время, всегда, везде, все говорят о любви, поют о любви, все фильмы о любви, все песни о любви, а любви все меньше и меньше, церковь христиан города Херсона приняла на себя такое посвящение, мы согласились, мы выбрали для себя цель источать эту любовь, проявлять любовь, но прежде всего, начиная из своей семьи. Нельзя где-то там кого-то. Это можно так. Многие люди так делают. Вот я люблю весь мир, там говорят христиане. Молятся за Африку, молятся за Индию и так далее. А в доме своем не любят ближнего своего. Опять же, это лицемерие. От этого люди напрягаются. От этого люди отворачиваются от Христа. И мы в этом повинны будем. Мы таким образом отвращаем людей от истины. Помните, что Иисус говорил? Ходите от моря до моря, чтобы найти одного, а потом делаете его хуже, чем вы. Это именно поэтому. В доме в нашем должен быть порядок. И мы с вами в прошлый раз говорили, нужно все делать с любовью. Дома это начинается. Мы, так сказать, набиваем руку, учимся дома, а потом это, естественно, происходит в церкви, естественно, в социуме вокруг нас, среди людей. Но начинается это в доме. Поэтому, пожалуйста, братья и сестры, когда вы будете заходить в церковь, даже когда будете идти в туалет, вот там вот висит цель церкви. И вот там будет написано «Любовью служим в теле Христовому». Всегда помните, вот это начинается с вашего дома. Каждый из нас в своем доме. Обязательно. И это всегда производит хорошее дело. Вот второе послание к Коринфянам. Я хочу напомнить нам всем, вы знаете это место Писания. 2 Коринфян, 9 глава, 13 стих. «Видя опыт этого служения, служение вот делиться с людьми, оказывать людям любовь на деле». И вот Павел пишет, «Видя опыт этого служения, люди, которые вокруг нас, прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову». Вот. Следующий как раз и идет. Четвертое. Мы это все делаем для славы Божией. Так вот, в здравом уме, вполне сознательно мы признаем, что любить любовью, вот такой, какой хочет Господь, не которую рекламирует Голливуд, не которую поют наши поп-звезды, а такая, которая написана в Евангелии, которая присутствует в наших семьях. Вот такой любовью можно любить только в силе Духа Святого. И четвертое, это мы делаем все для славы Божией. Сегодня, братья и сестры, мы с вами обратим наше внимание на смысл вот этой цели. В этом весь смысл. Вот зачем? Зачем все это делать? Зачем распространять Евангелие? Некоторые же люди злятся, когда слышат Евангелие. Некоторые обижаются. Некоторые перестают с нами общаться. Просто закрываются для общения. Вот были друзьями, начинаете провозглашать Евангелие, они закрываются и не хотят больше общаться. Это факт. Вот зачем его распространять? Зачем? Какой смысл в том, чтобы другие люди становились, как мы с вами? То есть были учениками Господа. Распространяли христианство. Делились добром. Вот какой смысл во всем этом? Зачем кого-то любить? Вы скажете, глупый вопрос? Нет, это не глупый вопрос. Я вам еще раз повторю, вы это лучше знаете тем же, чем я. Вы это знаете. Везде сегодня поют и говорят о любви. А любви все меньше и меньше. И так Иисус сказал, по причине умножения беззакония в первом веке нашей эры, сказал Господь. В первом веке, еще 2000 лет назад, Он, предвидя наши обстоятельства, сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. В церкви, среди верующих людей, среди родных и близких, в доме, в каждом доме. Так вот, зачем любить? Какой смысл в том, чтобы любовь царила на этой земле? Чтобы вот любовью покрыто было все. Какой в этом смысл? Собственно, зачем вообще жить на земле? Какой смысл нашей жизни? Наша цель – отвечать на этот вопрос. Для славы Божией. Вот смысл всего, что мы делаем – Смысл того, что мы родились в этом мире. Смысл того, что мы пришли ко Христу. Смысл того, что вы получили образование и служите другим людям на работе, где бы вы что ни делали. Вот если вы делаете все для славы Божией, вот в этом есть только смысл. Все остальное – суета. Вот серьезно. Не верите мне, пройдут годы, и вы вспомните, может быть, и согласитесь. Все остальное – суета. Путного нет ничего в этом мире. Просто суета. Есть только в том смысле, если мы это делаем для славы Божией. Священное Писание очень постоянно так, настоятельно, всегда, много говорит нам о важности хвалы. Вот посмотрите, псалмы, последние псалмы книги Псалтырь, 149, 148, 150. Но они все о хвале. Хвалите Его, Бога, все ангелы Его. Хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна. Хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса, небес и воды, которые превыше небес. Пусть хвалится имя Божие, потому что Он повелел и сотворилось. Хвалите Господа рыбы, все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер. Все хвалите Господа. Вот тут написано, все должны хвалить. Священники, богатые, бедные. Хвалите Его на тимпанах, на гуслях, на барабанах. Везде хвалите. И заканчивается вот этот гимн хвалы вот такими чудесными словами. Все дышащее да славит Господа. Рождается ребенок, издает первый крик, и он хвалит этим Господа. И радуется мамочка, которая претерпела столько страданий. Улыбаются акушеры. Хвала Господу! Ребенок родился живым. И ребенок начинает прославлять. Сколько здесь я видел этих детей, которых я держал на руках. Я чужой для них человек. Они не знают моего голоса. Но когда мы с вами тут молились, я открывал глаза и видел столько этих деток, которые просто, затаив дыхание, смотрели на меня, но еще неосознанно, и улыбались. Не потому, что у меня приятный голос, потому что они в церкви. Сколько родителей мне рассказывали о том, что дети ведут себя беспокойно. Но когда приходят в церковь, поет хор там, что-то здесь происходит, вот просто. И они спят хорошо. Ну, кто-то скажет, ну такая аура здесь, там всякие дела. Это все прибамбасы. Мы знаем, что здесь присутствует имя Господне, здесь Бог прославляется. И люди, дети, вот такие маленькие, они славят Господа. Так написано, все дышащее да славит Господа. Друзья мои, вот послушайте, братья и сестры, это очень сильное выражение, очень. Это приказ. Мы с вами обречены. Мы обречены с вами на хвалу. Если мы с вами верующие люди, у нас нет другого варианта. Слышите? Все дышащее да славит Господа. Другого нет варианта. Все верующие должны всегда благодарить Бога. Потому это весть Евангелия, а потому это радостная. Потому что хвалить без знаку оклику невозможно. Дети учат знак оклику. Что это такое, Дима? Что такое знак оклику? Ну, это надо так торжественно сказать. Вот, правильно. Поэтому хвалить нельзя просто так. Это всегда происходит торжественно, радостно. Поэтому еще одна из причин, почему в Библии всегда написано «все дышащее да славит Господа». В книге пророка Исаии, 6 глава, давайте мы посмотрим, с 1 по 3 стих прочитаем. Книга пророка Исаии, 6 глава, с 1 по 3 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Ну, это видение такое было. Там не был дедушка с бородой, там не был там такой человек, похожий на священника. Это видение было, ну, он так увидел. Вот. Мы же иногда идем по улице, закат, и мы видим облака и говорим, смотри, как похоже на, ну, что-то там, да? Вот просто как бы на облака, мы смотрим, как оно напоминает нам что-то. Ну вот, он видел славу Божию. И вот в этом видении он увидел как бы Господа, вот, наполняющего весь храм. То есть не было места больше ничему. Только слава Божия. И Исаия, такой, в трепет пришел такой. Вокруг него стояли серафимы, небожители. У каждого из них по 6 крыл. Двумя каждый закрывал свое лицо, двумя закрывал свои ноги, а двумя летал. И взывали эти серафимы друг другу, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Слушайте, вся земля полна славы Его. Вот так Исаия услышал. Вся земля полна славы Его. Стоп, стоп, подождите. Какая земля полна славы Его? Может, там на Западе, где-то в Евросоюзе, в Америке, в Канаде, может, и есть там слава. И полно славы. В Украине какая сейчас слава? Раньше заезжал я на заправку, заправлялся на 100 гривен и мог поездить там, маму съездить проведать, там, кого-то еще проведать, там, выехать в город, назад. Там. Ну, по крайней мере, пару дней можно было поездить. Вчера я заехал и посмотрел на цены, и что-то так аж подумал, что что-то как бы вроде я неправильно понял. Это просто ужас. На 100 гривен просто нет смысла заправляться, потому что вы с заправкой не выйдете. Я вам серьезно говорю. Это просто мрак. Это просто... Какая слава, я не понял. Люди сейчас, которые живут на пенсию на одну там, или на маленькую зарплату, начинают считать, сколько надо картошек купить, как нужно распределить, купить хлеба, как нужно вот... Подождите, стоп. А если в этом году правительство обещает увеличить цены на газ и на коммунальные все услуги, как мы будем это все оплачивать? Я когда начинаю об этом думать, я просто думаю, какая слава. Просто хочу сказать, проклятая Богом земля. Послушайте, что в последнее время все время звучит. Валить отсюда надо. Задолбала эта Украина. Это звучит постоянно. Долбанная страна, валить отсюда надо. Не кто-то там один, не десятки, братья и сестры, не сотни, тысячи украинцев покидают сегодня страну. Консульства все польские, все забиты. Тысячи людей уезжают. Валить отсюда надо. Какая здесь слава? Но небожители, оттуда сверху, они видят лучше. И они сказали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его». Я не понял, так кому мне верить? Людям, которые стоят в консульствах, тысячи, и выезжают со страны, и говорят, что здесь нечего делать. Валить отсюда надо. Это проклятая страна. И толку здесь не будет. Или верить ангелам, которые говорят: «Свят Господь, потому что Его славы полна вся земля». В том числе и в Украине. Кому поверить? Отсюда, наверное, и мы верующие или неверующие. Оказывается, братья и сестры, не все одинаково могут видеть. Вот так получается. Вот одни говорят: валить отсюда надо, толку здесь нет и не будет. А ангелы говорят: земля полна славы Его. Не все мы одинаково видим. Вот послушайте. Сидит Иисус на камне и плачет. Не часто Иисус плакал. По крайней мере, в Евангелиях я знаю 2 раза. Однажды, когда он спускался с горы Елеонской, увидел Иерусалим и заплакал. Заплакал потому, что Дух Божий оставил храм и этот святой город. Просто оставил. Он сказал прямо: «Вот, ваш город остается вам пустым». Слава Божия отошла. Это было первый раз. И второй раз было, однажды Иисус плакал, когда он сидел на камне. Возле него стояли 2 девушки. Они горько плакали. И плакал Иисус. Они сидели напротив гроба, а в гробу был похоронен его друг. И вот он смотрел на этот гроб, и они плакали. И так вот они как бы затронули его сердце, что Иисус заплакал. Люди, которые это увидели, говорят: смотрите, как он любил его. Помните, Лазарь из Вифании. Вот там Иисус сидел на камне и заплакал. И послушайте, Он обращается к Марии и говорит, это 11 глава, 40 стих. Иисус говорит ей, Марфе, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Ты можешь увидеть славу Божию. Вот ты сможешь ее увидеть. Вот как Иоанн, когда ты видел славу Божию. Как другие праведники, как люди верующие могут видеть. Господи, ты сможешь это увидеть. Но как, надо что-то подпринять. И смотри, какой результат? Вот здесь есть. 45 стих, два результата. Вот как люди видят славу Божию. 45 и 53. В 45-м написано, «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». А в 53-м написано, «С этого дня положили убить Его». Вот две реакции. Иисус делает какое-то дело, как Бог. Да? Вот Он что-то сделал. Одни люди смотрят и поверили. Другие люди, это же самое. Вот это же самое, они смотрят и говорят, надо валить его. Это единственный вариант для нас. Собралась группа людей. Между прочим, они были верующие, те, которые собрались. Там был первосвященник и его священники. И вот они посмотрели на это же самое дело, что сотворил Иисус, и говорят, его надо валить. Вы слышите, по-разному, как люди видят. Одни смотрят и веруют, прославляют Бога, слава возносится к небесам. Другие на это же смотрят и говорят, надо валить. Другого варианта нету. Это единственный вариант для нашего народа и для нас с вами. В этом спасение, потому что это проклятие. Вот они на него смотрели, это проклятие. Короче, будет праздник, и надо завалить его. Как это там, вывести его там, грохнуть камнями. Потом, помните, они Стефана это сделали. Нашлись более умные, говорят, подождите, стоп, нельзя камнями. Он очень знаменитый. Даже Ирод хочет с ним встретиться. О нем все знают. Мы можем навлечь на себя кучу проблем, если просто побьем камнями. Надо, чтобы римляне осудили его, ну, по закону, по римскому праву. Сегодня тоже много в Украине говорят о римском праве. Так вот, надо, чтобы римляне осудили, и мы его повесим на крест, на древо. То есть, кто повешен на древе, тот проклят. Это проклятие, понимаете? Это не просто богохульник, там, вывести его, побить камнями. Это перед нами стоит проклятие. Надо его уничтожить, его надо завалить. И вот так сделать, чтобы никому и повадно не было. Повесить его на дереве. А по закону Божьему, повешенный на древе проклят. Как по-разному люди видят. С тех пор, в принципе, ничего не изменилось. Сейчас... Надеюсь, что вы меня правильно поймете. Я очень хочу, чтобы вы меня правильно поняли, братья и сестры. Я надеюсь на это. Я расскажу несколько слов, скажу о наших обстоятельствах. Мы уже с вами договорились, что есть на земле две группы людей. Одни видят славу Божию, другие видят проклятие. Прежде всего, хотел бы сказать, что я ни в коем случае не осуждаю тех, которые стоят в посольствах и выезжают за границу. Это нормально. Вся земля Божья, у людей есть возможность, пусть едут. Это абсолютно никакой проблем. Это все нормально. Но я хочу привести так бы несколько иллюстраций. Едем мы с Верой в Германию, и что-то в машине там произошло, автобус, неоплан, огромный автобус, в нем туалет, там буфет, ну такой огромный автобус. И в нем что-то произошло с печкой. Время было вот такое, декабрь, снег, мороз. Мы подъехали на стоянку, что-то водители пошли там разговаривали с немцами, и те им показали, там специально такая есть парковка, потому что мы заехали на заправку. И говорят, вот туда подъедьте, встаньте и поковыряйте в своей машине, здесь вы не можете стоять. Водители выехали, стали на эту стояночку и начали ковыряться. Ну, как наши украинцы. В основном все украинцы в автобусе были, 50 человек. Вышли на улицу, кто-то курит, кто-то бутербродик кушает, и стоим там на улице, на солнышке там, это было днем. Они поковырялись, водители говорят, так, пожалуйста, ребята, поубирайте все везде вокруг себя, там ничего ж не бросайте, там окурки даже все уберите. Садитесь и уезжай. Мы уже сделали. Это очень интересно было наблюдать. Все мы там поубирали, как бы там, сели в автобус, они закрыли дверь, потом один открывает дверь, и самому напарнику, и два водителя говорят, иди. Тот взял пакет, и пошел везде, где мы стояли. Он нас просил поубирать, мы вроде поубирали, но он пошел и начал убирать. Ходил там что-то, заходит, сел, берет микрофон и говорит: для тех, кто первый раз едет в Германию. Мы когда с вами заехали на заправку, те люди, которые там стояли, услышали, что у нас поломалась машина, показали нам на вот эту стоянку, что мы можем здесь постоять и поремонтировать. Они записали наши номера. Сейчас мы с вами отъедем, вы не обратили внимания. А вот мы с вами отъехали, мы смотрели в зеркало, и сюда сейчас подъехала машина с той заправки, парень, и посмотрел, что там происходит. Вот говорит: вы не видели в зеркало, а мы видели. Вот только мы отъехали, сразу подъехала машина, вышел парень в спецовке и походил. Зачем? Если бы он там нашел что-то, почему, говорит, один водитель, я вышел и посмотрел. Сейчас бы сразу звоночек, первый поселок, который бы нам встретился на пути, нам бы с этим парнем выписали штраф. И такой штраф, что вот эта наша поездка, она тогда уже для нас не имеет никакого смысла по деньгам. Так живет Европа. Это не стукачество. Просто нам всем нравится порядок в Америке, там, в Канаде, в Германии. Порядок. Порядок держится на вот этом. Вы взяли там, тихонечко сгребли себе мусор и подпалили. Сосед только раз трубочку. Подъезжает полицейский и говорит: вас предупреждали о порядке жизни в Германии? Или там, в Америке? Ну да. Вы, наверное, немножко не поняли. Вам нравится здесь жить? Ну, конечно. Так вот, вот вам штраф. Идите оплатите. Как? Подождите, это я в своем дворе. Если будете разговаривать, я сейчас его увеличу в два раза. Поедьте, оплатите штраф. С нашей дома молитвы выехали ребята в Израиль. Мальчик там что-то не слушался, папа наказал его и сел в тюрьму на 6 месяцев. Такие нюансы, ну, такая жизнь. Прекрасно там жить. Никто из них сюда не возвращается. Никто, ни с Канады, ни с Америки, никто не возвращается. Они, им нравится все. Но просто не надо делать из земли рай. Везде есть обстоятельства. Я просто хочу сказать, что везде вокруг нас какие-то обстоятельства. Вы просто, ну, где-то там что-то сделали, кто-то увидел, тут же звоночек, и у вас куча проблем. Едет человек по одной из столиц Евросоюза на машине. Останавливает полицейский его. Остановил. Сэр, извините, но вы нарушили правила. Смотрите, мой радар показывает 49 километров в час. А вот там знак стоит 40. Тут-то я там... Документы, пожалуйста. Вытаскивает человек документы, показывает. Министр! Министр! Полицейский его останавливает. Он едет без всякой свиты, никакой охраны, никаких особых номеров, там, МИ или еще что-то там, я не знаю. Никаких, вот просто едет. Он останавливает, берет документы, говорит: господин министр, вы нарушили правила. А министр знает, что надо делать. Но, да вот, понимаете, с каждым бывает. А во-вторых, у вас просрочено срок действия ваших водительских удостоверений. Просрочено. Министр: ну, понимаете, с каждым случается. Полицейский начинает напрягаться, держит документы и так потихонечку стучит. Министр знает, что это обозначает. Министр открывает рот и говорит: офицер, извините, я не прав. Сэр, все нормально, я вам выписываю штраф. Выписывает министру штраф. Он ждал, чтобы министр сказал: офицер, извините, я не прав. Это Европа, где очень красиво. Если туда мы едем, надо быть просто к этому готовыми. Надо просто понимать, что обстоятельства вот такие. Вот у нас одни обстоятельства. Слушайте. У нас уже такие дороги. Там вот когда министр ехал по дороге, да, он не слышал, что его машина едет. Ну просто дорога как яйцо. У нас дороги уже такие, что ну просто не то, что там 40, надо, или там 49, надо ехать 9 километров. Ямы, колдобины такие, что просто. Наши, еду я 60, вокруг меня так такое, несутся на джипах с такими колесами. Фух, куда они? По городу. Как вы думаете, можно так за границей себя вести? К этому надо быть готовым. Министр ехал, это было вчера. Я вам не рассказываю когда-то, это было вчера. По новостям в машине ехал и слышал новости. В какой-то из Евросоюза страна ехал министр, его штрафовали. За то, что он ехал не 40, а 49. И просроченное было свидетельство. Удостоверение водительское. Все. И он сказал: офицер, извините, пожалуйста, я не прав. Поэтому везде есть обстоятельства определенные. Где-то хуже, где-то лучше, это не играет роли. Но видеть славу Божию нужно вне обстоятельств, братья и сестры. Мы приехали когда в Германию, когда вот мы ехали в Турцию. Мы, нас приняли друзья наши. Они жили в Херсоне. Она немка, а он русский. Они жили здесь. И вот когда мы приехали, ехали двое суток, спать хочется, мы легли спать. Утром, ну, днем, это мы утром, рано утром приехали. Поспали, потом поднялись, они накрыли поляну, мы сели покушали, а потом хозяйка в режиме. Я просто знаю, мы знаем друг друга, правда? Мы друзья детства. Я знаю, как вы живете в Украине, мы так живем, все. У меня просто маленькая просьба. Вот холодильник, все, что вы хотите, попить сок, воды, а там, это было 21 год назад, у нас не было ничего, ни молока, ничего, а там открываешь холодильник, там Фанта, Спрайт, и не такая, как у нас тут качество, а такая, знаете, для немцев. Она открывает холодильник, говорит: все, что хочешь, бери. Вот угощайтесь, все, не стесняйтесь. А потом говорит: но я знаю, что вы украинцы. Я знаю, что ты никогда не подойдешь к холодильнику моему и его не откроешь. Я же это знаю. Поэтому, пока вы тут купались и готовились к завтраку, у тебя там в спальне на тумбочке стоит все, что ты хочешь. Стоит вода, печенье, потому что я знаю, что ты в холодильник не пойдешь. А теперь послушай еще одно. Жень, только поймите правильно. Вы наши любимые друзья. Вы наши гости. Мы вас с удовольствием пригласили и принимаем. Просто я хочу сделать одно разъяснение. Горячей водой здесь, в Германии, мы так не пользуемся, как вы пользуетесь в Украине. Купаетесь там, все делаете. Ну просто помните, это не Украина. Вот как вы не можете пойти в холодильник, потому что вы украинцы. И я это понимаю. Я потом принесла тебе в спальню и поставилась. Вот точно так же я хочу, чтобы ты... Ну ты не обижаешься на меня? Я говорю: Люсь, да в чем вопрос? Конечно нет. Вот я просто хочу, чтобы ты помнил. Мы здесь так не пользуемся. Здесь стоит это все очень большие деньги. Поэтому, ну просто, чтобы ты просто помнил. Пользуйтесь, чувствуйте себя как дома. Но не так, как в Украине. Мы же знаем, как в Украине. Обстоятельства. И везде так будет, друзья мои. От этого не зависит слава Божия. Херувимы, серафимы смотрели на землю и говорили... Вы слышите, братья и сестры? Они тебе сказали: все небо полно славы Божией. Подождите, в небе там понятно, что слава Божия? Нет. Они сказали: вся земля полна славы Божией. Поэтому, когда вы выезжаете куда-то за границу, вот это я к этому вел. Не проклинайте Украину. Не говорите: долбанная страна. Не надо этого говорить. Потому что если у вас есть другой взгляд, если вы Духом Божьим наполнены, вне зависимости от обстоятельств, вы увидите так, как видят серафимы. В Украине тоже есть слава Божия. Более того скажу. Если вы попали бы в Индию или в Бразилию, в Аргентину, там, куда-нибудь там, куда? В Кению, не знаю, ну короче, в Пакистан. Я вам говорю, если вы нормальный человек, христианин, вы вышли бы в Одессе с самолета, упали бы на землю, целовали бы эту землю. Это я вам говорю. Я первый раз, когда был в Америку, с братом Сережей вот мы ездили, и когда самолет наш сел, в Санкт-Петербург прилетели мы в Николаев, братья приехали на автобус нас встречать, я вышел, я плакал. В Америке чудесно. Но когда моя она стала на землю, я соскучился за детьми, за женой, это правда. Но просто вот земля, вот просто я вышел, встал, и я заплакал. Может, я тонкослезы, может, мои дети говорят: папа, ты такой эмоциональный стал. Эх, что-то ты постарел, такой сентиментальный. Но тогда я еще не был таким старым. Но я заплакал. Хотя я был в Америке. Я не был в Индии, но я знаю, что если бы мы с вами вернулись, я был в Таджикистане. Я был в Узбекистане, в Ферганской долине. Это просто, когда оттуда возвращаешься в Украину, говоришь: Боже, спасибо тебе, что я живу в Украине. Это я вам правду говорю. Без всякой накрутки. Просто ужас.
Но там есть верующие люди. Вы знаете, что не славят Бога? Да, там, в Таджикистане, в Узбекистане, есть верующие люди. И они благодарят Бога. Просыпаются утром и говорят: Господи, спасибо тебе. А их сегодня могут взять в тюрьму посадить. Либо штрафовать на 1000 баксов. Это просто такая сумма, что нам и не снилась. Где-то в нашем размере это где-то 5000, не меньше долларов. А в них 1000. Примерно так, 5-6. И не посмотрят. Только за то, что они верующие люди. Это может произойти с любым в любое время. И материальный уровень намного ниже. А в Индии так это просто горе. А там есть люди, которые славят Бога. Они видят славу Божию. Поэтому надо учиться видеть славу Божию. И если вы куда-то уезжаете, или ваши дети уехали, вы пойдете их проведывать. Не грешите перед Господом, друзья мои. Это первое, на что я хотел обратить внимание. Не грешите. Не проклинайте эту страну. Здесь тоже слава Божия. И не только здесь. Вы слышите, что серафимы сказали? Свят, свят. Свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Божией. Как увидеть эту славу Божию? Ну вот как можно без лицемерия? Не просто пастор накрутил, и я до вечера вижу славу Божию, а завтра утром пошли войска опять в наступление в Дебальцево или где-то. Я получаю известие перед новостями, смотрю перед телевизором, что там гибнут люди наши невинные. И я снова открываю уста, и от славы Божией не осталось и следа. Вот как научиться эту славу Божию видеть? Что нужно? И вообще, это возможно или нет? Еще раз прочитаю. 6 глава Исаии. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл». Я чуть пропущу. «И они взывали друг другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Я хочу обратить внимание на маленький здесь нюанс. Слушайте, как Исаия пишет: «В год смерти царя Озии видел я славу Божию». Кто любит читать Библию, вы знаете, о чем пишет Исаия. Царь Озия был знаменитой личностью Израиля. Он стал царем, когда ему было 16 лет. Правил 52 года. Такого царя, как он, не было в Израиле. Он просто был умница. Он был непревзойденный лидер. Он такое сделал, что его имя звучало до Египта и по всей земле. Все боялись Озии. В это время, о котором пишет Исаия, Озия заболел смертельно. И он умирал. А так как уже продолжительно, он проказой заболел. Проказой, и никто не мог ему помочь. Он умирал. Плоть отпадала, и он просто вот на глазах умирал. В это время враги услышали. Из Ассирии войска были направлены в Северное царство. Вот Озия живет на юге. Иерусалим, Иудея. Здесь Самария и Северное царство. Ассирийское царство пришло на Самарию, начали грабить и мужчин уводить в Ассирию. А вместо них сюда привозить своих мужчин, ассимиляться. Это ассирийский царь. В это время сирийский царь, Дамаск, там Ниневия, а здесь Дамаск, сирийский царь, начинает делать нападение на иудейское царство, и в него взгляд на Иерусалим. Его войска стоят уже на пороге. Люди в тревоге. Вы понимаете, о чем я говорю? Как на востоке у нас, как в Крыму. Вокруг нас обложили. Вот тогда такая была ситуация. Люди все надеялись на Озию. Он непревзойденный полководец. Он Божий человек. Все знают, что Озию все боятся. Но маленький такой нюанс, маленькая деталь. Он смертельно болен. Исаия говорит: «В год смерти царя Озии я увидел славу Божию». Вы слышите? Когда рушатся все опоры человеческие, когда нет никакой опоры, когда не на что надеяться, верующие люди что начинают? Срочно искать руку Божию. Боже, где ты? Помоги. И вот тогда можно увидеть славу Божию. Вот тогда он увидел. Когда все опоры рухнули, Какой Озия? Он умирает. И он умер. Пророк Исаия увидел славу Божию. И стал людям рассказывать. Он сел и написал: «Люди, я видел славу Божию, и ангелы пели, вся земля полна славы Его». Исаия, опустись на землю. Какая слава? Ты что, валить отсюда надо? Один нападает уже, и уже конкретно разграбил Северное царство, увозит мужчин, грузит их, как немцы в Германию вывозили. Только там просто всех, и в основном сейчас любят наших девушек, да, вы знаете. Украина поставляет проституток в Европу. А там по-другому, мужчин он забирал к себе, а сюда привозил своих. Конкретно это уже происходило. А другой царь стоит на пороге ихнего царства. Не просто где-то на севере. Никакой надежды.
Братья и сестры, мы, я думаю, надеюсь, мы когда поем песни, мы очень хорошо слушаем то, что мы поем. Вот слушайте. Вот послушайте сердцем. Иисус, ты наикращий друг. В час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастир. Для душі моїй мій спокій в тобі. Ти відрада моя, Спаситель. Підкріпляєш у боротьбі вірний друг і душі цілить, втішитель. І от припів. Я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє. Щиро спасе, тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. І ніхто вже тебе не замінить. Вот когда можно увидеть славу Божию. Это не зависит от обстоятельств. Живу я в Украине, живу я в Америке, живу я в Иудее, а вот там за границей стоит сирийский царь, который намного мощнее. Это не зависит от этого. Вы слышите? Мы же пели эти слова, наши уста произносили. Не только же девочки пели. Мы пели это все, вот, они нам помогали, мы пели. Никто тебя уже не заменит, Господи. Я люблю тебя щиро, всем сердцем. И вот когда это на самом деле происходит, Исаия говорит: вау, я увидел славу Божию. Вот какой Господь, высокий, превознесенный, Он самый сильный, Он управляет и Путиным, Он всеми управляет. Друзья мои, верующие люди, когда надеются не на минские договоренности, это хорошо, что политики собираются. Лучше пусть они собираются, чем отправляют танки на войну. Сто пудов. Пусть они собираются, договариваются, на то они политики. Но верующие люди, чаяния свои, возлагают не на минские договоренности, не на Евросоюз, не на Америку, не на Путина, не на кого. Они возлагают надежду. Вы слышите? В год смерти царя Озии нет надежды на земле. Нет. Вот так Господь сделал. Просто Господь загнал их в угол, евреев, и сказал: ну а теперь... Вот что теперь вы будете делать? Нашелся один человек, который... Он раньше заходил в храм? Ну, конечно, заходил. Он заходил в храм. Но вот когда пропала всякая надежда, он зашел в храм, начал молиться, и ему открылось небесное видение. И эти небожители пели: «Вся земля полна славы Божией». Вот так мы должны видеть славу Божию. Только так, в смирении. Между прочим, я еще раз повторю, первосвященник, люди, которые его окружали, они были набожными людьми, очень набожными. Но славы Божией не увидели. Они приняли решение завалить его, потому что он проклятие для нашей страны. Вот и все. Мы с вами приняли решение, что мы все, что будем делать, мы будем делать для славы Божией. Это цель церкви. Вот послушайте, в притчах есть такое местописание. 12 глава притч, 4 стих. Слушайте, 12 глава, 4 стих. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная
как гниль в костях его. Ну, вы знаете, книга притч, она вся построена на контрастах. Вот так – это то. А вот так – а будет наоборот. Вот здесь тоже как бы автор следует своей традиции и пишет. Добродетельная жена – венец для мужа своего. Вы знаете, зачем венцы люди носили? Прославленным людям одевали на голову венец. То ли лавровый там, да, победил в Олимпийских играх, ему одевают венец. Там полководец возвращается с войны, сзади стоит человек, держит над ним золотой венец и на ушко ему шепчет: «Помни, ты только человек». А толпа вся ликует и кричит там, и кричат все. Но на троне сидит император. Император – Бог. А он, даже он победитель, но ему стоит человек сзади, который держит венец, и говорит: «Ты только человек». Но слава, вот венец – это слава. Так вот, автор книги притчи пишет, что добродетельная жена, она слава мужу. Вот, венец, она прославляет его. Можно быть красивой, можно быть обаятельной, можно иметь абсолютно такую точеную фигурку. Там просто идет девушка, а у мужчин слюни бегут. Там. Ну, можно что угодно. Не играет никакого смысла, вы слышите? Священное Писание об этом конкретно говорит. Пролетает жизнь, как миг. Я работал на заводе, со мной так рядышком сидела дама, но просто. Прошло немного времени, я уволился, я уже работал в церкви, и вот мне надо было выписать металл, стройка нашла. Приезжаю на металлобазу, захожу, сажусь возле инженера, она мне выписывает. И она на меня так смотрит. Ну, страшная такая дама, ну просто, ну, я серьезно, это... И вот она сидит так на меня, смотрит, выписывает решение, а ты меня не узнаешь? Ну, как бы по разговору, по манере я начинаю въезжать. И меня что-то заколотилось. Думаю, мама дорогая, неужели так могло все быстро измениться? Это так, красавица. И она сидит вся такая задерганная, вот такой слой штукатурки на лице, все такое нарисованное. Ну, просто. У нее такой был бурный образ жизни, что за короткое время она стала неузнаваемой. Вот я все равно, мы с ней работали бок о бок, и я ее не узнал. Это я правду говорю. Она просто говорит: Женя, ты меня не узнаешь? Все это быстро проходит. Поэтому можно богатым быть, красивым, без разницы. Можно одеваться каждый день, по два раза менять наряд одежды. Это все суета написано в Библии. А вот тут написано: добродетельная жена, она венец для мужа. Она украшает мужа. Вот добродетельная жена. Вы слышите? Церковь, что это? Кто это? Это невеста Христа, правда? Вот есть Христос, жених наш небесный. А на земле сегодня его представляем. Мы с вами. Так вот я провожу такую аналогию, да? Кто сегодня прославляет Иисуса Христа на земле? Церковь, да, экклезия. Вот мы с вами представляем здесь. Мы прославляем Господа. Вы слышите? Для славы Божией. Так кто ж тут славу Божию создает? Добродетельная жена – венец для мужа своего. Прошу прощения. Расскажу одну историю. Она не касается нашей церкви. Это не наша церковь была. Как-то случилось, мне нужно было посещать одну семью. Я даже не знал, сколько я их буду посещать. Это было неизвестно. Я просто ездил, и каждый день. Вот я приезжал, там молился, проводил время, уезжал, на следующий день снова приезжал. И вот как-то так проходил я через кухню. Надо было руки помыть. В раковине стояла посуда. Там стоял такой казанок. Я чего обратил внимание? Я обычно мало что замечаю. Вот серьезно, как-то, ну, такие мужики, наверное, многие, да, там, не замечаю. У меня был знакомый один дедушка, сват, моего старшего брата, тесть. Так вот, теща с дочками поменяли диван и шкаф местами. Он пришел после работы, сел на диван, она говорит: батя, ты видишь что-нибудь? Он: что? Ну, посмотри вокруг себя. Он смотрит: ну, ты тут как бы вот, ну, а где ты сидишь? Он говорит: ну, на диване сижу. Она: батя, ты что издеваешься? Ты что, не видишь, что стоял вот там диван, а теперь там шкаф, а ты сидишь здесь? Он: ой, мать, извини, я не увидел. Вы смеетесь, а это вполне правда. Ну, такой человек, ну, нет мира сего, ходит такой на своей волне. Он хороший рабочий, он мне дом построил почти бесплатно. Он каменщик, плиточник, ну, мужчина, вот просто. Я с этой серии. Мы приходим, там жена говорит: ты видел там что-то? Не знаю. Чего я обратил внимание? Потому что в этом казанке варили плов. Ну, а я люблю плов варить, как бы я там специалист в этом деле. Поэтому, ну, просто, чисто профессионально. Я проходил мимо, увидел. На следующий день приезжаю. Опять иду на кухню помыть руки. Прохожу, казанок стоит в раковине. В нем несколько тарелок и ложек. Ну, ладно. Я в тот момент ничего не подумал. На третий день я приезжаю. Полная раковина грязной посуды. Ложка там все. Глава семьи с высшим образованием. Служитель. Это не с нашей церкви, поэтому не пытайтесь угадывать. Она ездит по всей Украине, всех учит. Везде ездит, всех учит. В семье две девочки. Я просто вышла потом, когда уже третий день, думаю, интересно, до конца недели что там будет происходить? Вот это меня мысль посетила, все. Без комментариев. А вчера, когда я готовился к проповеди, я так себе подумал. Добродетельная жена – венец для мужа своего. Фух. Если церковь вот так на земле, какая-то община, церковная семья, вот так, вот такой венец для жениха, то я ему не завидую. Я ему не завидую. Везде всех учат. Очень грамотная, толковая дама. Дома две девочки. Одна старшеклассница, другая в младший класс ходит. Для меня вопрос вообще не понимаю. Я никогда не видел нас в раковине. У нас семья вот такая. Но я никогда не видел грязной посуды. Разве что несколько минут. Несколько минут. Ну, чтобы вот это... Я просто... Я не хотел этого видеть. Это просто потому, что казанок из-под плова. Просто я как бы обратил внимание, и все. Это просто. Братья и сестры, не бойтесь приглашать меня в гости. Не бойтесь. Я не в смысле там, что... Я вам серьезно говорю. Не переживайте. Это нормально. Я буду у вас в гостях. Я никому ничего рассказывать не буду. Это так получилось. Обычно я не замечаю такие вещи. Ну, как-то оно не попадает в глаза. Вот. Я не могу это обратить внимание. Вот такая натура у меня. Это просто случайно так получилось. Поэтому не бойтесь, пожалуйста. Церковь прославляет своего жениха. Если она добродетельная. Если она как вот эта добродетельная женщина, которая, ну вы знаете, да? Женщина, вы знаете, как можно прославить своего мужа? Как там 31 глава притчи? Она там заправляет, такая супервумен, такая VIP-дама. А о нем написано, он известен у ворот города. Ну, во-первых, дама такая прославляет мужа, когда она ему послушна. Люди же везде, когда видят это, говорят, слушай, повезло тебе, мужик, а? Такая дамочка, такой отхватил себе, слушай. Мы просто смотрим, как на тебя смотрит она, как она тебя вот уважает. Да это просто мечта, такое во сне даже нельзя подумать. Да. Сегодня не часто так бывает, ну, вне христианства. Я думаю, что в христианстве это в порядке вещей. Но вот вне христианства, это же, ну, это редко, чтобы где-то вне христианства, там где-то что-то увидеть. Ну, может, вам доводилось видеть, но мне чего-то не доводилось. Вовчик четверг проповедовал, говорил, что в мире все-таки там тоже есть люди хорошие. Ну, может быть, ему повезло больше, чем мне. Я не видел такого. Может, я много, мало общаюсь с людьми неверующими. Я не знаю, для меня это еще вопрос. Но я такого не видел. Думаю, теоретически это бывает. Но теоретически, очень редко. Но как красиво в такой семье. Какой славный мужчина, когда жена уважает его и слушается. Не просто, он открыл уста, еще не успел сказать слово, а у нас же 1000 слов. Шарах! И он... Все. Это сложно. Вот поэтому мы с вами выбрали такую цель. Начинаем с семьи, а потом церковь и общество вокруг нас. Вот этот социум, в котором мы живем. Мы не языком, языком тоже, но не языком. Делом являем, что мы любим этих людей. Сколько раз нам делали здесь пакость? Неверующие люди. Ломают деревья. Владимир Васильевич знает, как это все происходит. Гадят. Зло делают сознательно. Мы вздыхаем, благословляем их. И говорим, нет. А мы все-таки будем стараться делать так, чтобы вот здесь был такой оазис, чтобы здесь среди этого всего, грязи этой всей, чтобы здесь было чисто и красиво, чтобы люди могли прийти и просто отдохнуть. В тени деревьев приспать ребенка в колясочке там, посидеть, почитать. Птички поют, дитё спит, и мамочка сидит и читает книжку. Без слез это невозможно наблюдать, братья и сестры. И такого места здесь больше нету в нашем районе. И я не знаю, есть ли в городе. Вот просто тишина, чистота абсолютно. Ни окурков, ни плевков, ни... вот просто они сидят, дитё спит, она сидит в тени, читает книжку, отдыхает душой и телом. И потом некоторые из них, некоторые, украинцы еще не научились быть благодарными. Украинцы больше любят на шару. Но бывает, иногда говорят, спасибо вам большое. Мы хотим, чтобы вот эта невеста украшала своего мужа. Она была для него славой. Господь бы смотрел с небес. И не только серафимы пели, вся земля полна славы Твоей, Боже, особенно на Таврическом. Не только она, чтобы Господь смотрел и радовался. И говорил, какая славная церковь. Аминь.